кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России 2021. Эксперты подсчитали, 78 из них в прошлом году сократили выручку на фоне пандемии. Готовьте ваши денежки. Вино, пиво, парфюм и косметика из Европы могут подорожать из-за роста ввозных пошлин. Правительство готовит ответ на ограничение Брюсселя поставок металла из России. Инвестиции во вредные отрасли. На Западе набирают обороты фонды, которые вкладываются в так называемые греховные активы. Среди них казино, производители алкоголя, табака и даже наркотиков. Эти и другие темы обсудим с экспертом. С нами на связи кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян. Здравствуйте, Эмиль Георгиевич.
Добрый вечер.
Эмиль Георгиевич, в рейтинге Forbes лучше всех по росту выручки у крупнейшего в России частного строителя подводных нефтегазовых трубопроводов компания «Межрегионтрубопроводстрой». Она в 2020 году выручку увеличила чуть ли не в два раза, почти до 500 миллиардов рублей. По объему выручки верхняя строчка у «Лукойла» – более 5,5 триллионов рублей. Правда, это на треть меньше, чем в 2019 году. Самыми пострадавшими признаны авиаперевозчики. Сложнее всего пришлось компании «Сибирь», которая летает под брендом S7. Насколько информативен для экономистов этот рейтинг, Эмиль Георгиевич?
Ну, на самом деле, конечно, рейтинг должен быть существенно пересмотрен, потому что сегодня рейтинговать компании по выручке, наверное, не очень корректно. Да? Это мы говорим об объеме бизнеса, объеме компании, да, ее размере. В данном случае я бы рейтинговал компании по объему прибыли до налогов или по уровню капитализации ее стоимости на рынке, тем более, что большая часть компаний, о которых идет речь, это публичные компании, которые торгуются. Сегодня есть такой феномен так называемых метакорпораций мировых, когда компании вообще не имеют выручки, имеют нулевую выручку, имеют миллиардные убытки, но при этом миллиардную капитализацию. Да, это так называемые быстрорастущие интернет-проекты, компании, сервисы. И вот все-таки подсчет и рейтинг по выручке – это, скорее всего, такая традиционная, более сырьевая модель оценки, которая была. Сегодня миллиардная выручка не говорит о том, что компания успешна. Угу. И рейтинговать нужно, как я уже сказал, либо по прибыли до налогов, либо по капитализации, что показывает эффективность этой компании. Но принять новый рейтинг – это достаточно сложный механизм, потому что компания А должна отчитываться публично, и данные по ее прибыли до налога, ее капитализации тем более, иногда бывает достаточно закрытой информации. Поэтому рейтинг показывает, насколько изменяется масштаб компании, но не их эффективность.
Да, Эмиль Георгиевич, помните, что были времена, когда, собственно говоря, те же самые крупнейшие российские компании пытались избавляться от непрофильных активов. Тоже были какие-то кризисные времена. Сейчас, по сути, получается, что наоборот, если у тебя больше доля диверсификации, но, скажем так, под другим соусом, тогда ты будешь устойчивее чувствовать себя на рынке, даже вот в такие вот серьезные пандемийные времена, когда многим пришлось нелегко.
Да, безусловно, это обратный процесс. Скорее всего, вот был этап, когда бизнес чистился от нерелевантности и неэффективности, да, а сегодня, наоборот, ищет эффективные активы, и так складывается картина, что эти активы, они находятся сегодня либо в онлайне, либо в зоне интернета, либо они находятся в сферах, не связанных с сырьем.
Понял вас. Хорошо. К другим темам. Россия готовится к повышению пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, парфюмерию. Это станет ответом на ограничение экспорта металла в Европу из России. Поговаривают, что пошлины могут вырасти и на сельскохозяйственное оборудование, холодильники, даже обувь. Эмиль Георгиевич, стоит ли ждать значительного роста тарифов? Насколько сильно Россия сейчас зависит от поставок вышеозвученных товаров и позиций?
Да, это состояние мы переживаем. Значит, тарифы будут расти, но главное не то, что сам тариф ввозной, импортный тариф растет, а тариф – это существенная доля в цепочке стоимости. Вырастет себестоимость продукции и, как итог, конечная цена. Зависимость, она, я бы сказал так, она есть, но она процентов на 50. А если посмотреть, как подходит правительство к установлению этих тарифов, то оно подходит очень избирательно. Оно подходит не к тем товарам, которые нельзя заменить, да, в России. То есть, грубо говоря, нет аналога в России, и вводить пошлину – это абсолютно нецелесообразно. А вводится пошлина на те товары, которые имеют аналог или субститут, заменитель в России.
А запретительный уровень пошлин точно не грозит, например, по вину, пиву?
Нет, я думаю, этого не будет, потому что запретительная пошлина – это уже эмбарго, по сути, да, это уже такой симптом экономической войны, экономического эмбарго. Экономический эмбарго приводит только к коллапсу. Поэтому, на мой взгляд, запретительных пошлин не будет. Скорее всего, будут отрегулированы пошлины на те товары, которые исторически во больших объемах поставляются, имеют аналоги в стране. Но, вы понимаете, тут вопрос такой. Иностранный инвестор, допустим, польский поставщик, 15 лет экспортирует продукцию, допустим, парфюмерную продукцию в Россию. Угу. Каждый год растет на 30%. Но, имея такую длинную историю, он не принимает решение о локализации производства. Это не политический вопрос, это экономический, потому что он уходит от длинной, тяжелой, трудной логистики. И вот как бы побудить вот таких поставщиков и таких предпринимателей приходить и организовывать производство на рынках, где потребляется, это прежде всего экономическая мера. И это не ноу-хау России. Это происходит во всем мире. Те поставщики, которые имеют длинную историю, большие поставки и долгосрочные планы, они приходят в страну. И пошлина, она только толкает их на это решение с целью экономии, получения маржинальной доходности. Поэтому здесь я не вижу ничего криминального, плохого. Скорее всего, это общая практика. И посмотреть можно, какое количество компаний, например, под 20% импортеров де-факто в год превращаются в локальных отечественных производителей в разных индустриях. И причина этому, что является толчком, побудителем, да, акселератором этого процесса, это является пошлина.
Эмир Георгиевич, в завершение нашей с вами беседы по поводу появления в США фонда, который будет инвестировать в так называемые акции греха, производителей алкоголя, табака, каннабиса, а также владельцев казино. Вкладываться в плохой актив выгодно, его недооценивают, часто обходят стороной. К такому заключению пришли некоторые эксперты. Эмир Георгиевич, насколько грешно будет вкладываться в греховные активы? Или сейчас это уже не важно, главное – зарабатывание денег?
Ну, возврат на вложенный капитал и возврат на так называемый equity, на долю, это всегда приоритет любого инвестора. Тут работает, наверное, не вопрос греховности индустрии или ее этического состояния, а тут работает закон. Если закон позволяет инвестировать в игорную индустрию и гарантирует ставки там кратно выше депозитам коммерческих банков, инвесторы будут это делать, но здесь важно понимать, какой тип инвестора. Если мы говорим про стратегического инвестора, который вкладывает в бизнес надолго, то этот инвестор оценивает и потенциальные риски, которые могут разрушить свои вложения. Конечно же, этические риски, риски индустриальные имеют место быть. Скорее всего, стратегический инвестор не пойдет в эти фонды. Туда пойдет, скорее всего, финансовый инвестор. Это лицо, которое приходит в фонд за краткосрочной большой доходностью и не планирует долго выжимать капитал или выжимать дивиденд с компании или с индустрии. Я думаю, что такие фонды, они создаются как альтернатива вот таким стратегическим, устойчивым фондом, традиционным фондом инвестирования. У них тоже есть будущее, но здесь больше вопрос витальности этих фондов и вопрос в том, что разрешено ли это законодательством. Если законом не разрешена игорная деятельность в какой-либо конкретной стране, то любая инвестиция, она является незаконной.
И еще один вопрос, который я хотел затронуть. На Западе, помимо производителей алкоголя и табака, неэтичными уже считаются компании энергетического сектора и поставщиков продуктов животного происхождения. Как вам такой поворот, Эмир Георгиевич?
Ну, вы знаете, это, конечно, отход от традиционной классификации. Ну, вот, например, производитель алкоголя. Да? Влияет ли алкоголь на здоровье? Ответ – влияет. А что не влияет на здоровье? Шоколад влияет на здоровье? Да, но это не признан асоциальным продуктом. Да? Угу. Вопрос, вы знаете, признание тех или иных компаний или индустрии, скажем так, неэтичными или асоциальными, на мой взгляд, это очень-очень субъективно, локально-страновой фактор. Потому что в одной стране производители алкоголя являются под запретом, может быть, ввиду религиозного даже окраса. В другой стране они не представляют собой никакого риска и не окрашиваются в эти цвета. Вопрос в том, что, например, энергетические компании, они, помимо всего прочего, помимо того, что они, там, допустим, дают энергоресурс, да, на рынок, тем не менее, они очень много инвестируют в альтернативные источники. И да, общая проблема – это, ну, как мы хорошо знаем, это ESG-факторы, да, вот эти три буквы – это E – это экология, environment, S – это поддержка общества, social support, и G – это система внутрикорпоративного управления, это менеджмент, другая история. Но вот эти первые два фактора – экология и общество. Вот если рассмотреть энергокомпании, ухудшает качество климата, влияет на общество, да, можно ответить. А возьмите любую другую компанию из любой другой индустрии, тоже имеет эффект. Весь вопрос не то, что делает компания, да, плохого, а что компания делает хорошего в новой разработке. Угу. Это, на мой взгляд, это очень субъективные вещи. Я бы не спешил бы какие-то индустрии или даже название конкретных компаний относить уже так в черный список и говорить, что этой компании нет будущего и никакой инвестиционной привлекательности.
Да, спасибо, Эмиль Георгиевич.
Спасибо, всего доброго. До скорого, до связи.
На вопросы отвечал кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАН ХИКС Эмиль Мартиросян. А для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.